Фольклор. Ничего личного.
Набор букв на ноты, даже пусть ты это в диалекте исполняешь, и все чисто. Но это мое мнение, я его не навязываю. Вот, можете в комментариях написать и поспорить со мной.
Обязательно.
Скажите.
Пишем и спорим.
Да, и говорим, не умничай, Ломов.
А гармошка просто висит как уровнем ниже, и ее слышно. То есть она пробивала, потом я смотрел на записи. То есть вот что называется...
Моща.
Да, да, мастеровое такое.
Добрый день, друзья! Сегодня Люди Ф в гостях у музыканта-мультиинструменталиста Романа Ломова, художественного руководителя ансамблей «Калинушка», «Стежки-дорожки» и «Люди вольные». Привет, Ром.
Привет.
Привет. Скажи, пожалуйста, по традиции первый вопрос у нас, кто или что оказал на тебя влияние, как на музыканта-народника, фольклориста?
С самого начала?
С самого начала, да, вот прямо.
Или вчера.
С азов. Вот прямо. Как это все началось?
Началось это, ну, если так вот основательно, в детской музыкальной школе номер 7 города Воинской Славы Воронеж, вот, куда, значит, меня матушка моя привела заниматься, ну, вначале так уж получилось, на балалайке, потом на аккордеоне. А когда учительница моя, Татьяна Константиновна, поняла, что я как аккордеонист полный бесперспективняк, вот, она привела, значит, к нашему местному баянисту и сказала: вот этот гармошечник, учи его играть на гармошке. Она знала, что я на гармошке там это балуюсь. Вот, вот на гармошке он по слуху все играет, а вот на аккордеоне не очень. Вот, и Михаил Михайлович Чепрасов, он стал меня учить на гармошке. На гармошке у меня как-то веселее все пошло. Вот. А потом буквально там через одну неделю говорит: а почему ты не приходишь в фольклорный ансамбль песни петь? Говорю: а что, надо? Говорю: да. Ну, в общем, вот так вот меня по моей наивности взял и затянул в фольклорный ансамбль. Я прихожу, а там 8 девочек. Ну, было мне там лет 11, наверное, 10. Нет, 11. Вот, и все так прям поют. Я до этого, ну, имел опыт пения в академических каких-то таких составчиках. Ну, так, голос еще не поломался. Вот, и я туда прям как-то органично влился и стал, в общем-то, эту историю поглощать с интересом. А надо сказать, что Михаил Михайлович, он был огромным поклонником творчества ансамбля Дмитрия Покровского. Вот, и с его пластинок снимал прям... То есть раньше там не было такого обилия нот и записей, как сейчас можно. Вот, и он просто с пластинок снимал эти песни. Причем иногда даже, ну это уж как потом я понимал, что слова очень сильно были перековерканы, там какой-то свой такой смысл появлялся другой. Но тем не менее, это была такая хорошая школа. И благодаря этой хорошей школе, по окончании музыкальной школы, я как-то так лихо после 9 класса сразу поступил на второй курс Воронежского музыкального училища. Вот. Ну и дальше его закончив, обучаясь там в нем уже на отделении народного хора, там у нас преподавала Наталья Константиновна Масолитинова, она и до сих пор сейчас преподает, вот буквально я через месяц чаю поехать на 50-летний юбилей отделения. Вот. В общем, когда я выпускался, был 25-летний юбилей, четверть века как летит. Вот. И там уже я учился, ну, в таком народном хоре. Вот. Ну, будем так назвать, это, наверное, все-таки больше было направление советский фольклор, чего уж там. Вот. Однако я никогда не отрицал и не аутентик, и не стилизацию. И, в общем, как-то старался в своем творчестве в связи с этим грамотно сочетать. Ну, а поскольку в Воронежском музыкальном училище мне посчастливилось, ну, где-то так это получается, с третьего курса на следующий год, я еще стал покушаться на народный оркестр. Пошел туда играть на контрабасе. Вот. И потом, значит, еще у меня оркестровое дирижерское образование, благодаря Воронежскому музыкальному училищу, получилось. Это мне очень и очень пригодилось. Вот. Ну а дальше Академия музыки имени Гнесина, которая шла как бы, ну так вот, магистрально, там понятно, что мы получали академическое такое образование. В то же время параллельно, значит, по средам мы, сотоварищи, несколько нас было прямо с народного гнесинского хора, ехали в ДК 3-го интернационала, это оно же сейчас, по-моему, ДК Люблино называется, вот, могу ошибаться. Вот, и там, значит, на базе фольклорного ансамбля «Веретенца» мы занимались с гуру инструменталистики этнической Борисом Серафимовичем Ефремовым. И вот тогда, четверть века назад, началась вот эта вот постановка губ на Владимирский рожок. Вот, то есть вначале там я дул в этот визгунок, потом полубасок. Но полубасок у меня это мой, как бы, получился такой основной инструмент. Вот, и надо сказать, что достаточно долгое время, ну, наверное, одним из тех, кто таких старожилов этого вот, образования, которое назывался Московский хор рожечников, вот, я и был. Вот, ну, потом уже Борис Серафимович отчалил в Тверскую область, вот, ну, поэтому сейчас мы пересекаемся чаще на каких-то фестивалях. Такие дела. Но это если вкратце, вот, говорить про мой фольклорный путь. Он, конечно, имеет там какие-то небольшие ответвления и какие-то интересные истории, но это уже исходя из проектов.
Те... Про проекты поговорим. Ты что, вот, сказал про гармошку, да? Она же вот как вот изначально вот гармошка у тебя в детских руках оказалась?
Удивительным образом. Значит, у моих бабушек, ну, точнее, значит, у меня бабушка Сима была, царство небесное, и, значит, у нее была сестра, баба Маня, которая к ней регулярно приезжала. Она сама была с Донецка и приезжала в гости к ней. И, значит, у этой бабы Мани был, значит, сын, дядя Саша. Ну, я-то маленький был, они все взрослые. И вот дядя Саша, он шахтер такой был. И вот как-то он, значит, в один из приездов привез вот эту вот фабричную, ля-мажорную, сейчас скажу, значит, мелодия, это у нас что? Это тут? Или шуйская, но сейчас могу, значит, гармошка вот эта вот. И она стояла, и у меня вот какой-то прям к ней интерес был. Ну вот, как-то я не очень сначала понял алгоритм, потом что-то вроде начал понимать, потом правой рукой понял, как там идет гамма, потом послухал, это вот яблочко подобрал, потом, а, у бабушки же была любимая песня «Ах, зачем это ночь?». Ну вот, я для бабушки эту песню выучил, хотя она там, ну,
не прям сам подобрал. Как бы не понимая, как вот работает левая и правая рука, где там басы, как они сочетаются.
Я подобрал, но только вот именно на какую, сколько мне тогда лет было, я сейчас затрудняюсь сказать. Ну, то есть вначале, да, какие-то были потуги там, типа, простые, а потом уже, когда с басами там понял принцип, ну, я, наверное, может быть, уже там в первых классах музыкальной школы учился, поэтому уже для меня был какой-то такой умца-умца понимание. Вот. Да, и бабуля с радостью так вот и слушала, и подпевала, и говорила, это моя любимая песня. Так вот. Вот. Ну, кстати, да, и потом эта гармошка, она, я как не то чтобы серьезно не относился, но она мне больше нравилась, чем аккордеон. Почему? Потому что на аккордеоне надо было по нотам, а я слухач по жизни. И вот. Тут я тужусь, а тут я беру гармошку и как-то раз мне все играть. Поэтому вот когда Татьяна Константиновна зашла как-то раз к нам в гости, ну, мимоходом, и увидела, что я, ну, как бы меня никто не учит, а я сам при этом как-то так лихо играю вот эти вот все. Вот, она говорит, ух ты, а что ж ты, дескать, вот на аккордеон-то не очень, вот, ну, вот так вот, потом что все пошло-поехало. Вот, а потом, что самое интересное, вот эта гармошка, она потом осталась, ну как, закрепилась за мной. То есть сказали там, в Донецк позвонили, я сказал, а Ромка-то на гармошке играет, осваивает. Потом сказал, а, ну вот, пусть она ему и остается. Вот. И вот, к сожалению, дядя Саша рано помер. У него были, ну, такие проблемы с алкоголем. Вот, и я вот тогда подумал, что вот лучше не пить алкоголь, а играть на гармошке. И таким образом, вот мы идем по жизни с этой гармошкой и как бы сублимируем вместо алкоголя.
Здоровый образ жизни.
Будем считать так.
Хорошо. Когда приехал в Москву, у тебя был период пения в электричек, если я правильно понял. Вот расскажи об этом. Вот с этого все начиналось, да? С пения в электричек или как?
Да не то, чтобы оно начиналось так. Нет, там предыстория такая была. И прежде чем поступить в Гнесинку, я приехал на прослушивание. Да, приехал я, соответственно, с гармошкой и думал, что я вот точно так же, как в училище тогда, вот 3 года назад, приду и прям сражу всех, какой же я классный гармонист. Прихожу я, причем я приехал не в день, когда было прослушивание, а как-то поперек немножечко. Вот, и мне говорят, ну вот там завкафедрой Нина Константиновна Мешко. Вот, вы пойдите ей там, что она вам скажет. Я прихожу, говорю, здрасте, я вот приехал из Воронежа. Она, да, а у нее урок причем. Что она говорит, ну хорошо, давайте, спойте нам. А там студенты какие-то сидят. Я такой говорю, когда ты же да взойде, ясное солнышко. Ну, прям пою вот это все белгорочину со всеми этими переливами большебыковскими. Вот, она так смотрит внимательно, говорит. А допелка, она говорит, очень хорошо, говорит, поступайте. Говорю, а я еще и на гармошке сейчас вам сыграю. Нет, не надо, говорит. То есть у меня...
Это же козырь,
да, надо. Вот. Я выхожу такой, то есть меня вроде бы одобрили, и в то же время я как бы не раскрыл вот то, что я потенциал. И я иду дальше, значит, туда вот, наверх, к Садовому кольцу, по Поварской, значит, перехожу, туда иду к баррикадке. И там, значит, переход от зоопарка, к подземный переход, к Краснопресненской. Вот, я думаю, так, а ну-ка начну-ка я играть в переходе на гармошке. Это у меня был такой сильный внутренний позыв. И я, значит, что делаю? Прихожу, значит, открываю футляр, вот, и вот это вот ощущение, оно незабываемое, когда вот вроде надо, ну ты этого никогда раньше не делал, то есть тебе надо перешагнуть и вот начать вот, ну, грубо. Не знаю, как, может быть...
В Воронеже ты не играл в переходах, там...
Нет. Это вот как раз Москва началась, в том-то и дело. Я, значит, переступаю и что-то, значит, ну и начинаю играть. Ну, ладно, вот когда вот я понимаю, современные штырные музыканты, ну, это я уже наставник говорю, вот, а когда они там, ну, несколько идут человек, и когда вот несколько, ну, вроде как не так страшно. А тут я один в поле воин, вот, я начинаю играть, я не знаю, у меня в этот момент произошло какое-то перерождение меня. То есть я думаю, что я тут несколько раз вспотел, покраснел. Потом у меня там внутренности мои местами несколько раз перевернулись. То есть я стою и вот так вот играю. Вот. А потом через 10 минут как-то уже опа, и все уже нормально. Вот, а потом расслабился. И уже играю так, как бы, люди так идут, и что-то так, такое мне уже начинают это мотивировать меня. А буквально на несколько метров туда подальше, по переходу, там стояли какие-то ребята и торговали какой-то, как мне сейчас кажется, люстрами почему-то. Или какими-то плафонами, что-то такое. Вот. И я когда пришел, я говорю, ребята, я вам не помешаю? Они, да, нет, пожалуйста, играй. Вот, я сыграю. И тут я, значит, поиграл какие-то эти русские народные стандарты. Думаю, ну что, ну а теперь переходим к русскому уроку.
Песни про плафоны.
Нет. Ну и начал тогда, что было, что такое осень, это небо, и что-то там из БГ, не помню, полковник Васин, из Наутилуса. Начинаю вот так вот, и такие, эти ребята уже подходят, говорят, погоди, а ты же сейчас Наутилус? Я говорю, ну да. Погоди, а можешь там вот что-то там из этого? И начинают мне заказывать русский рок. Я говорю, да пожалуйста. Вот. И они так раз, два, три. Короче, я после того, как приехал в Воронеж, я уже приехал таким опытным, штырным музыкантом. Вот, я подозвал Филиппа Покровского и говорю, Филя, я все понял, я все отработал, и сейчас мы с тобой обогатимся. Я знаю. Вот, и как раз оставалось, в общем-то, полгода перед моим, как бы, поступлением, перед моим отъездом, можно сказать. Вот. И мы с ним стали ходить под переход под Воронежским цирком. Вот там тоже такой большой переход, типа как вот у нас на площади Гагарина, много такой рукавный. Вот. И мы играли, и с ним играли. Потом я еще балалайшника привлек, Ивана Черникова. Это, кстати, сын знаменитого Вячеслава Черникова, он такой классический баянист, известный был. И мы с ним программу сделали. И мы были прям там такие, ну, как, я не знаю, наверное, первооткрыватели, что ли, в этом жанре. Вот. Ну, и уже, когда я поступил в Москву, то уже приехал прокачанным таким вполне себе переходом. Вот. Но, правда, это были переходы.
Не электрички.
Не электрички. И мы потом с сокурсником как-то попробовали тоже в переходе на Китай-городе поиграть. Что-то вот как-то... Вот, то ли не пошло, то ли мы как-то были настроены. Очень много зависит от настроя. Вот. И мы с ним как-то на год это дело отложили. Не стали. А вот уже будучи на втором курсе, вот, значит, я ему сказал, поехали-ка мы на электричках. И вот наша первая электричка белорусского направления была, соответственно, там Белорусский вокзал. Это, как она называется, Усово, по-моему. Ну, в общем, смысл такой, что это вот не главное направление, а одноколейное ответвление, в которое ходит там раз там, в одну сторону, потом в другую сторону. И там перерывы, соответственно, такие здоровые. И мы вот умудрились
именно тут,
именно в нее сесть, именно в мороз, именно вышли на платформе. Вот, и такие встаем, так вот, и что-то нас. Ну, в общем, как. Ну, и так вот это все равно было уже такое электрическое боевое крещение. И мы уже после этого стали окучивать все. Вот эти вот направления, все вокзалы, кроме Павелецкого.
Почему?
Ну, потому что однокурсник, точнее, его родня, знакомые, они жили по этому направлению, а я там был приезжий, мне было все равно по барабану. Хотя мы как-то раз ехали и по Ленинградскому, и там педагогов, и нас видели, ну а что, это был очень такой достаточно... хлебный заработок для студентов, чего уж там. Ну, то есть мы, честно, уже не тянули с родителей. Мы мало того, что сами заработали, и там и надо подарки какие-то делали. То есть мы были уже автономные такие ребята. Вот. И потом даже у нас было такое удивительное, ну, как бы, мы путешествовали. То есть мы брали, рассчитывали маршрут на собаках до ближайших городов каких-то. Вот мы таким образом ездили в Воронеж, в Рязань. Ну, Рязань-то тоже как бы по пути. Вот, во Владимир, в Санкт-Петербург мы ездили также. И еще куда-то, но сейчас уже могу подзабыть. В Тверь. А, ну это тоже по пути в Питер. Вот, то есть мы вот так вот ездили, и мало того, что путешествовали, так еще мы там, покуда доели, мы еще и экскурсии себе там зарабатывали. И в общем, чувствовали себя там вообще очень прекрасно. Вот. Ну а сейчас вот интересно, как история проходит круг, спираль. И вот моя старшая дочь, которая закончила музыкальную школу, вот, и, в общем-то, как духовик очень прилично играет. Ну, то есть я это говорю как бы уже как сказать, как не то чтобы как ее коллега, но то есть мне за ней уже не угнаться. Она очень здорово играет на саксофоне, на флейте. Вот. И она мне как-то раз присылает смс. Папа! Мы с сестрой там сегодня заработали 200 или там 700, не помню, рублей в электричке. Вот.
Добро пожаловать.
Добро. Шоу-бизнес. Да. Ой, вот это вот. Я, конечно, с ней порадовался. Но, правда, мама потом сказала, что, дескать, пока 18 лет не исполнится, там думать не мать. А я обрадовался. Я купил автономную колонку. С минусами пойдешь. Вот, доченька. Ну, а что говорю. Батя с дядькой, они вот ходили, вот, и с крестным, поэтому говорю, все нормально, вот, но она, правда, как бы и музыку любит, и на медика хочет учиться, поэтому, может быть, посмотрим, как и куда.
Дай бог.
Вот.
Приехал в Москву, переходы, электрички, это все понятно, и помимо обучения, вот, пошли как раз те самые проекты, да, вот, если вот коротенько, в хронологии, какие вот проекты?
Проекты, их было достаточное количество, и, ну, как бы, если брать вот, ну, такую, ну, скажем так вот, инструментальное направление, которое было весьма интересно, ну, то есть у Бориса Серафимовича мы не только на рожках дудели, но мы там также и пели. Кстати говоря, в те рожечные собрания приходили очень интересные люди, фольклорные, люди фэр. Вот, то есть там приходил и Кабанов Андрей Сергеевич, и Владимир Андреевич Царегородцев приходили подудеть на рожках вот так. И они, когда приходили, то есть и нам, как молодежь, было интересно вот с такими мэтрами пообщаться. Они причем очень легко, непринужденно, на одной волне вот с нами и общались, разговаривали, и мы с ними пели, и чай пили там. Ну, в общем, все было настолько вот здорово. Вот. Ну и, то есть, хорошо, там мы вот, где рожки, это была такая вот фольклорная история, но чего ж там некоммерческая, будем так говорить, то есть прибыли она никого не приносила, вот, поэтому параллельно были проекты денежковые. Ну а денежковые проекты, они зачастую носили такой, ну, вполне себе попсовый уклон. Вот, ну, то есть, работа на публику, работа на сцене, работа, ну, как бы... Но единственное, что я помню точно, я этого чурался еще вот как бы с Воронежского музыкального училища. То есть даже если ты поешь стилизацию, то чтобы это было вот без этого переигрывания. Вот, то есть ты можешь, пожалуйста, петь хоть «Калинку-малинку» условно, но если ты будешь петь честно, вот, не, без вот этого вот натянутых улыбок там, а ты ее будешь осознанно петь, продуманно, то она может быть даже больше зацепить, нежели чем какая-то, ну не знаю, там, казалось бы,
Большебойкова.
Донская протяга, да, или Большебойкова. Вот. То есть тут, опять же, ну, это целая, конечно, философия, я могу об этом тоже долго разговаривать. Так вот, ну да, когда была учеба, была академия, там у нас были, ну вот эти вот, будем так называть, халтур-команды. Вот, которые там разные формы принимали. Вот, потом некоторые из них переродились во вполне себе, ну, такие даже современные коллективы, такие уважаемые, которые прям до сих пор, ну, как бы в этом же ключе, как бы развлекать. Ну, например, фольклорный ансамбль «Талец». Вот, мне посчастливилось, я это как бы без иронии говорю, поработать в этом ансамбле несколько лет, даже какое-то время побыть его худруком. Вот. Ну, потом, как бы, хотелось дальше расти уже. Ну, и потом уже, когда долго занимаешься, даже ты, если честно, исполняешь стилизацию, попсу, то, ну, хочется еще чего-то интересного, скажем так, вот, музыкального, по формам работать. Вот. Может быть, там за это тебе и денег не очень сильно заплатить, но это будет тебе вот, тебе это будет по душе. Вот. Таким образом, вот старался как-то совмещать вот такое вот, казалось бы, несовместимое. Ну, а ближе к таким старшим курсам, к третий, четвертый, пятый курсы, там уже у меня случились такие интересные проекты. Ну, во-первых, это был фольклорный театр «Видогонь», Зеленоградский театр, вот, где, в общем-то, фольклорные такие постановки делали выпускники Щепкинского театрального училища. И они, у них был курс, который учился у Щурова. Вот, то есть они были поющие. Вот. И меня туда пригласили сначала, чтобы я там, как ни странно, обучал актеров играть на музыкальных инструментах. Ну, там, кого как, кого где. Ну, и самому там, соответственно, что-то где-то принимать участие в качестве не только вокалиста, а инструменталиста. Вот, очень интересное сообщество, очень интересная команда, с ними поработал я где-то, ну, по-моему, год или два, сейчас, вот, и даже мы с ними на гастроли в Турцию ездили, вот я помню такой момент. Тогда же в академии, учась, я, значит, еще там попел в академическом хоре, вот, которым Павел Евгеньевич Карпов руководил, это тоже для меня была интересная такая... интересная школа.
А с точки зрения вот, позиции, здесь народная, здесь академическая, не было конфликта?
Ну, я на этот счет размышляю так, что бывает, как сказать, проводя аналогию с автовождением, певец категории «Б», а бывает певец категории «Б», «С», «Д», то есть он может и на том, и на сём, и на этом ездить. Ну, я так, может быть, кому-то мешает, кто-то привык вот только вот так. На мотоциклах. Вот. Поэтому голос – это инструмент. Голосом, а инструментом ты можешь играть как классику, так джаз, так и какой-то этно. Вот, поэтому это моя философия, я не претендую на истину, но вот скажем так. Вот, и потом уже на где-то четвертом, по-моему, курсе меня увлекло в театр школы драматического искусства под управлением Анатолия Васильева. Вот, то есть сейчас этот театр, ну так, более-менее известен даже среди фольклористов, потому что базу хора его как раз вот многие выпускники Гнесинки составляют. Вот. А вот одним из первых, кто вот из Гнесинки пришел, это был я и мой сокурсник, с которым мы вот в электричку как раз, Вадим Иванов. Вот. И мы с ним пришли туда петь, точнее как, нас пригласил Андрей Николаевич Котов, который там был хормейстером в этом театре, и он же был хормейстером в Гнесинке. То есть, собственно, для него это была какая-то такая подпитка кадровая. Он говорит нам: ребята, там, Вадик, Роман, давайте вот петь ко мне. Ну, то есть, в помощь ансамблю «Усилин». То есть, мы там усиливали как-то вот эту вот историю, участвовали в постановках. Там, значит, ну, было две постановки, по крайней мере, «Палач Иеремия» и «Моцарт и Сальери», вот, где исполнялась музыка Владимира Мартынова, нашего современника, до сих пор, дай бог ему здоровья. Вот, участвовал ансамбль старинной музыки «Опус Пост» под управлением Татьяны Тихоновны Гринденко, народная артистка России, ну, это супруга Мартынова. Вот, ну, в общем, тоже. И мы с ними поездили в свое время даже прям по Европе, были в Румынии, были мы... Где же мы еще-то были? В Италии были.
Все наши пролетарии,
да? Да. Ну, нормально так вот. Это были такие интересные, незабываемые гастроли. Да, вот и с этим вот хором, кстати, про который я рассказывал, конечно, мы тоже с ними поездили по Европам. Вот. И, в принципе, я к выпуску своего из Гнесинки уже был, как бы сказать, и много повидавшим, и далеко поездившим. Вот. Ну, а после этого уже там что? Уже... Началось самостоятельное, наверное, такое плавание. Вот. Ну, то есть тогда уже мы уехали из Гнесинки, из общежития. Хотя был такой еще эпизод, покуда моя супруга заканчивала значит, последний курс, мне надо было каким-то образом задержаться в общежитии. Ну, чтобы там как бы съемное жилье же дорогое. Вот. И я был председателем, как это сказать, студсовета, председателем студсовета, и при этом, ну, в общем, там где-то, может быть, неудобная фигура для ректора. Ну, понятно почему. Оппозиция, ядрен
батон. Профсоюз.
Профсоюз, да. И вот мы, значит, я потом прихожу к ректору, говорю: а можно я еще на годик? Он: вон отсюда. Вот я тогда прихожу к этому, к директору этого общежития, а он, ну, просто слышал, что есть такой представитель студсовета. Я говорю: у вас есть вакансия уборщика? Я буду уборщиком. Вот он: да, конечно. И взял меня на год, я уборщиком был еще в этой общаге, ну, совмещая, как бы, так сказать, вот. Вот такой вот у нас творческий интересный путь.
Ром, ну это же не все проекты. Я вот все жду про Купалу, про «Люди увольны», как минимум.
А, ну это уже было в следующей жизни. Но это как раз вот было уже такое становление. То есть самое интересное, как раз к концу обучения, и вот, точнее, вот такого гнесинского периода, мы с сокурсником, ну то есть у нас, если как бы один из наших стабильных всегда заработков, это была электричка, ну, то есть, когда там какой-то безденежье пошли, поработали, принесли домой, там, вот. А тут, значит, что получилось? Тут у меня родился первый ребенок, дочка Нина, вот как раз. Вот, и, значит, какое-то такое интересное было ощущение, да, и мы вот с ним, с сокурсником, как-то летом на Ярославском, по-моему, направлении что-то отыграли, вот, и чувствуем, что-то как-то вот уже не то. То есть нет того задора, нет того куража, вот. И мы посмотрели с ним так друг на друга и говорим: ну что, наверное, давай берем тайм-аут. Загадывать не будем, и, видимо, как говорится, ни от суммы, ни от тюрьмы не зарекайся. Вот, может быть, когда-нибудь еще вернемся. Но пока, ну, давай уже будем как бы по-взрослому подходить к жизни. Вот. И тут еще вот дочка у меня родилась. Вот, и надо было вот как-то уже содержать. И... Но вот правда говорят, что Бог дает дитя, даст и чем прокормить. Вот в моем случае это прям подтвердилось. Я очень короткое время был. Да, и я в тот момент еще ушел из театра. Вот. Ну, то есть уже там из театра я ушел, ну как, там было все интересно, все здорово, но очень много времени уходило как бы в режиме ожидания. Я как мог развлекался вот в это время ожидания, там брал гусли или там брал какие-то дудки, сидел, занимался, пока там в ожидании оклика режиссера. Но потом уже сказал, нет, ребята, я уже не могу так сидеть на месте. Это я понял потом, что это просто мое такое устройство. На том месте сидеть сложно. И ушел из театра. И вот потом короткое время был такой... Ну, непонятно, куда себя девать. Но буквально тем же летом, вот когда мы оставили эту вот работу, вот моя одна знакомая говорит, Ром, а ты не хочешь поработать в православной школе? Значит, там ребята хотят петь казачьи песни. Я говорю, я вот что-то как-то... У меня был какой-то там такой вот не очень удачный опыт в училище. Я там начинал в музыкальной школе, ну, там 2 месяца поработал, шел. Говорю, это не мое, наверное, это еще... Она говорит, да ты попробуй, но если не твое, так значит не твое, а если твое, то вдруг и твое. И вот я начал с ними заниматься, а ребята-то прямо оказались такие бойкие.
Дети,
5-й класс. Вот, и я с ними, давай то, давай все. И мы с ними какую-то такую еще немножко армейскую дисциплину, то есть там один накосячил, отвечают все, там упор лежа и все такое. Вот, и им это нравилось, они такие, ребята такие, знаешь... Вот. И мы с ними буквально уже через пару месяцев исполняли вот это вот «В саду дерево цветет», еще что-то такое там боевое, типа «Ура, ура, танцы, песни поют» или там «Браво, да люди», что-то такое пели. Вот. И потом этот ансамбль так вот пошел, он развивался, на следующий год девочки добавились, они захотели к мальчикам петь песни. Вот. И этот ансамбль, он был не как бы при музыкальной школе, то есть он крайне факультатив школьный. Но пели они вполне себе прилично. Мы там даже где-то и поучаствовали. Что-то такое даже и на каких-то конкурсах, и что-то, лауреатства какие-то брали. Вот. И этот ансамбль, надо сказать, он назывался «Владимирцы». Причем, говорю, в прошедшем времени, потому что, ну, к сожалению, вот уже сейчас 2-й год пошел, как меня поставили на паузу и сказали, что в связи с тем, что сейчас вот эти вот социальные дистанции и прочее, вот это... История, ну вот, мы сейчас факультативы не проводим. Ну, то есть, как бы, у меня же там был с разных классов, они сейчас там так вот раздельно занимаются. Вот, да, и я в этом ансамбле, вот, получается, что 15 лет работал. И, в общем-то, до сих пор ученики, выпускники, встречаюсь, рад всегда. Вот, и параллельно с этим еще, значит, у меня вот здесь, вот, где мы сейчас находимся, это Дом культуры «Чайка», здесь начался ансамбль «Калинушка». Вот, начинался он из 8 детишек было, таких вот там 7-8 лет. Вот, а вот спустя вот сейчас получается у нас 16 лет в этом году ансамблю исполнилось. Сейчас 3 группы, общее количество порядка 60. Плюс детей, ну плюс еще взрослых детей там есть. Да, вот, то есть здесь еще началось такое преподавательство. Ну и что, да, и тут вот как раз вот группа «Иван Купала», вот где уже успешно несколько лет пели мои сокурсницы по Гнесинке, Наташа Котова, Таня Старчевская. Вот, они мне вот позвонили и говорят, Ром, у нас там вот вакансия мультиинструменталист, а не желаешь ли ты попробовать? И вот я тогда сказал, ну давайте попробуем. Вот. Ну и как оказалось, ко двору пришелся, и сколько получается, что тоже я с этим ансамблем-то? 14 лет. Вот, поиграл, Вот. И, наверное, до сих пор бы играл, но вот пару лет назад законсервировали проект. Вот. И, возможно, будет какой-то юбилейный, может быть, концерт. Mm-hmm. То есть не исключаю, что еще соберемся, по крайней мере, мне вот, ну, отцы-основатели, они мне сказали, говорят, если что, то имей в виду.
Будь готов.
Да, будь готов, я сказал, что пожалуйста. И, кстати говоря, здесь вот у нас в музее, в этом, у меня есть такой ядерный чемоданчик, вот, с инструментами группы Иван Купала, с которым я проехал, в общем-то, думаю, не одну тысячу километров, скорее, там, несколько экваторов навернул. Вот, и вот мне его отдали, сказали, вот, береги, то есть его сейчас, когда придет, куда станешь. Вот, ну, собственно, ну да, а с группой Иван Купала у меня самые теплые, самые приятные впечатления. Да, это был электронный проект, и, может быть, мне бы там хотелось где-то больше и живьем, но у нас на концертах было там не только вот электроника, у нас были там и живые сеты, там девчонки пели акапелла, вот, и я там выходил, играл на колюках там или еще там на чем-то, аккордеон всегда у меня был живой, вот где, кстати, аккордеон-то пригодился. Вот никто не думал, в музыкальной школе терпеть не мог, а когда стал заниматься преподавательской работой, то там вот эти вот хроматизмы и полтона оказались, ой, как кстати.
Слушай, может быть, сейчас вот
достанешь
чемоданчик этот и что-то исполнишь на тех инструментах, или не обязательно на тех инструментах?
Можно, давай. Ну вот, этот инструмент, это арфовые гусли, лировидные, инструмент, сделанный Борисом Ефремовым. Вот. Мы с ним вот проколесили очень много где, использовался данный инструмент в нескольких композициях, в том числе в песне, которая не исполнялась на альбомах, но исполнялась всегда на концертах, ну или так в большинстве случаев. Называлась эта песня «Поле», «Широко наше поле». Вот, и там, ну, был такой микс всегда, то есть мог запев из одной песни, а припев из другой. Вот. И вот там припев, соответственно, был «Ой, на горке Калина». Вот. Те самые колюки, вот, на которых можно было играть и в одиночестве, так и сразу дуэтом. Это вот тот самый рожок, который звучал в композиции «Кострома» в проигрыше. Вот, то есть вот он как раз и звучал всегда на концертах.
Завершим тему с Иваном Купалой. Если бы проект сейчас существовал, то есть были регулярные гастроли, принятие публики, аплодисменты и так далее, соответственно, заработок, оставил бы остальные проекты, если бы тебе дали объем работы?
Ну, у меня такого вопроса не стояло никогда, чтобы я что-то оставлял ради чего. Точнее, нет. Один раз было. Это когда меня пригласили работать в театр «Русская песня». Вот, и сказали, что, ну, не то чтобы там это было как-то специальное условие, но сказали, что ты не сможешь совмещать, потому что там очень. Вот, я сказал, что я не буду работать, потому что мне все остальное было так жалко оставлять. И в принципе, когда я устраиваюсь на какую-то работу, очередную, будем так говорить, или вписываюсь в какой-то проект, я говорю, что я не могу отдавать приоритет только этой работе. И мои, ну, работодатели, партнеры, они считаются с этим. Вот. И либо они со мной сотрудничают, либо не сотрудничают. Вот. То есть даже когда я устраивался в Дом культуры сюда, меня директор, ну, так вот, призывал, и я ему говорил, а я буду заниматься детьми, а если у меня гастроли на 2 недели, там вот куда-нибудь. Он говорит, ничего страшного, мы там прикроем. Вот. Mm-hmm. И, в принципе, вот до сих пор, ну, то есть я этим не злоупотребляю, разумеется, и более того, когда даже вот настает лето, я все равно прихожу и занимаюсь, несмотря на то, что у меня номинально отпуск. Вот. Ну, то есть мне здесь нравится. Вот. Но когда мне надо отъехать, мне всегда идут навстречу и понимают, что как бы результат от этого хуже не будет. Ну, то есть ансамбль или там не потеряет, я либо заранее подготовлю, либо потом отработаю. Ну, то есть всегда так было. И то же самое и касаемо Иван Купалы. То есть когда я пришел, то, ну, то есть, да, согласен, там у девочек у них были более такие условия, ну, потому что без вокалиста там сложнее обойтись, чем uh-huh. без инструменталиста. Вот. Ну, а если у меня там, ну, какой-то был более, скажем так, вот ответственная или более заранее уже забитая дата, то я говорил, что я не могу, либо я... Ну, такие накладки были, их было не часто, скажем так. Ну, было там раза 3-4, может быть. Вот. Собственно... Обычно так. То есть стараемся всегда как-то договариваться. И, в принципе, даже сейчас, плавно переходя к ансамблю «Люди вольные».
Да, вот как раз, да. Туда идем.
Да, то есть мои артисты, они, ну, то есть у нас есть там общий Google календарь. Вот, и мы стараемся как-то, ну, давать возможность, чтобы успели все и вся. Вот, когда это, ну, прям совсем не получается, ну, тогда либо мы можем там... даже пригласить кого-то из, например, бывших участников или участниц, вот, чтобы они пришли, там где-то нас подстраховали. Вот. Ну, с другой стороны, стараемся практиковать такие автономные формы, когда, допустим, нет возможности полный ансамбль, там, 8 человек выставить, ну, тогда, может быть, там, 4, ну, так, чтобы было там в каждой партии по uh-huh. голосу, и там базовый инструмент, там, это баян, например. Ну, то есть, понятно, что времена лихие, и сложно так вот, как сказать, тем более не, скажем так, исполняя такую вот откровенную на потребу публику, а сохраняя свое репертуарное лицо, быть сильно востребованным. Вот. Но это, я думаю, что не только наша проблема.
Смотри, Купала все-таки проект не твой плоть от крови, да? Люди вольные. Это вот прям твое, и с чем ты у меня в первую очередь ассоциируешься.
Спасибо.
Если люди вольные бы поперли, вот прям вот стали вот мега востребованными, вот неужели ради них бы ты не задвинул бы все остальное?
Как бы сказал мой батя, давай будем решать вопросы по мере их поступления. Вот. С одной стороны, ну, наверное... Мне сложно, если вот прямо вот честно, положа руку на сердце, вот сказать, что какой бы проект я бы оставил ради, в смысле, оставил вот для себя, а остальные бы отринул. Я занимаюсь всегда тем, что мне нравится и то, что я люблю. Сегодня у нас утром прошел отчетный концерт моих «Калинушек». Я иногда, бывает, на них где-то и сержусь, где-то и строгача приходится, где-то они у меня и голос срывают, приходится на них где-то что-то такое. Вот. Но в то же время у нас есть какая-то такая вот... Мы делаем одно дело, вот. Мы друг другу как семья. И как, каким бы строгим я там не был, они все равно они же понимают, что это, что называется, ничего личного. Вот. И что это им же на пользу.
Фольклор, ничего личного.
Вот. И потом они, конечно, там и подойдут, и обнимутся, и все это. Я их люблю, конечно же. Я детей очень люблю. И бросать их, значит, это... Ну, мне... Даже сейчас, вот, когда мне пришлось оставить ансамбль «Владимирцы», не по своей воле, не по своей. Вот. Они мне пишут, эти родители там... постоянно говорит, ну когда же вы вернетесь, когда там эти все карантикулы закончатся. И я говорю, ребят, ну я бы рад, ну есть постановление свыше. И вот, а так, конечно, да, и владимирцы очень их любил. И более того, нравилась там еще работа, помимо того, что мы с детьми там занимались, еще там была же репетиционная база моего казачьего ансамбля. Вот, очень удобное, очень расположение в центре Москвы. В общем, все с удовольствием приезжали и репетировали, и чаи гоняли. Ну, в общем, что уж там. Ты сам все это хорошо помнишь.
Да, имел честь.
Имел честь. Вот. Так что, вот. Ну, ансамбль «Люди вольны». У нас недавно был концерт, как мы его обозначили, шестилетний юбилей. Вот, то есть, то, что мы хотели в прошлом году пятилетие отметить, ну, не случилось, не срослось. Вот только вот наметишь, потом все перекрывают, все даже никак. Вот, поэтому, когда мы, ну, во-первых, мы вот сделали такой вот, ну, как бы сказать, такой акустический сет в клубе «Пушкарев». Ну, он, конечно, прям вот радостно набился, вот, как сказать, всеми, кто соскучился. Вот, и потом еще вот здесь, вот в концертном зале «Чайки» провели очень хороший концерт. Вот, и прям видно было, как и артисты уже соскучились вот по именно живому вот этому выступлению. Mm-hmm. И, конечно же, публика вот тоже. Вот, ну, надеемся, что дальше будет это освобождаться. Но загадывать — это неблагодарная история.
Ром, сейчас вот со стороны возникает впечатление, складывается впечатление, что снижение активности ансамбля «Люди вольные» связано в том числе с тем, что ты активно продвигаешь себя, как вот именно музыканта, мультиинструменталиста. Это так? Или?
Такое могло сложиться как раз вот за последние полтора года. Такое впечатление, и оно вполне обосновано. Потому что в режиме самоизоляции я не мог выступать ансамблем. Вот, поэтому, ну, какое-то время я, конечно, посидев в заперти, уже стал что-то думать, как себя воплотить. Вот, поэтому и были вот эти многочисленные прямые эфиры, и эксперименты вот эти вот всякие смешные, там, где я один за всех. Вот, поэтому это может так сложиться, но нет, мы вот когда в этом году уже стали с ребятами собираться, и несколько вот у нас было таких вот, мы действительно вот когда встречаемся, ну как вот семья, как родные люди, даже там вопрос, ну так, денег и гонорара, он на втором плане. Вот мы встречаемся, ну это все даже там, вот там Юра, наш солист, он говорит, слушай, говорит, я бы мог сейчас вот работать в каком-то другом проекте, более денежном, но ему интересно вот именно с нами, потому что и он здесь самовыражается. И, ну,
прикипел уже.
Прикипел, да. Вот, поэтому нет, и планов громадье, и даже материала на второй альбом есть тоже, вот, куда бы мы с радостью бы включили те самые песни. Вот, ну, посмотрим. Не будем загадывать. Вот, будем просто делать. Тише едешь, дальше будешь. Ну, так полагаю.
Step by step. Во второй альбом, вот, например, песню про улочки, да?
Очень. Да, да, мы же ее в первый даже хотели включить, но премьера была уже назначена. Вот, а песни уже не успевали записать. Ну, то есть, она там наполовину так записана. То есть, там ритм-секция записана была, даже частично вокал. Вот, поэтому она нас... Ну, мы ее либо допишем, либо перезапишем. Песня-то добротная. Вот, и всегда, вот даже когда я ее сольно исполняю на инструменте, который недавно появился в моей коллекции, называется «Гармоян». Вот, народ с удовольствием принимает эту песню про улочки. Вот, поэтому, я думаю, повод есть исполнить ее.
Итак, про улочки на гармояне.
Сколько я в окно. Здравствуй, мир. милая, не видишь давно. Ай, расскажи-ка лучше, как меня ждала. А пока я в траншею сорвал товар. Как ты ночки коротала, как тоска тебя достала. Расскажи-ка лучше, как меня ждала.
Ну, а этот агрегат у нас появился, ну, наверное, меньше года назад. Вот, хотя замышлялся он достаточно давно. Вот, и там предыстория такова. В бытность мою, значит, путешествий на международные выставки музыкальные с, вот, с моими партнерами из компании «Люднер», значит, мы два раза в год ездили, значит, по весне это была Германия, Франкфурт, а по осени Шанхай. И вот, значит, мы на русском стенде, там было, ну, несколько производителей, около десятка, в том числе и тульская фабрика народных инструментов, тульская фабрика музыкальных инструментов. Соответственно, они выставляли баяны, гармошки свои. Ну, и они видят, что вроде как я, ну, не от них работаю, а вот от их, ну, как бы сказать, соседей, коллег. Вот. Но в то же время я там иногда подойду к ним, там, возьму их гармошки и как-то раз вот так вот там сыграю, они говорят, ой, как здорово. Ну, мы с ними задружились. Вот. И они говорят, вот давай там будем как-то так, что называется, тоже сотрудничать. Вот я говорю, ребят, давайте попробуем сделать инструмент концептуально, ну не то, что концептуально новый, но, говорю, такую сплит-систему, которая будет сочетать в себе, с одной стороны, звонкоголосость гармоники, с другой стороны, гармонизацию баяна. Вот. Ну и, соответственно, там вот в тональности, ну, удобный подголос. Вот таким образом получился такой агрегат, который называется «Гармоян». Вот, ребята его сделали, они делали где-то несколько месяцев, летом. Вот, потом я приезжал к ним, его еще доделывали, ну, то есть там конструктивные были пожелания. Вот, но на выходе получился инструмент, который очень маневренный и под аккомпанемент именно вот мужскому голосу. То есть я вот сделал так, чтобы это было под меня. Вот, и сейчас я уже сделал на нем такую вполне себе обаятельную программку, вот, в которой можно играть, ну, гармошечные песни. Вот, но расширенная гармонизация позволяет еще брать, ну, какие-то в том числе и современные, и новоделы, и с какими-то небольшими отклонениями, модуляциями. То есть это позволяет уже делать инструмент гармоян.
Ром, ты не казак, при этом создал...
Звучит как угроза.
Да. При этом создал коллектив «Казачья песня». Почему? Потому что это выигрышно со сцены в плане костюмов, традиций или в чем причина?
Расскажу, это не секрет. В общем, начнем с того, что я его создал, ансамбль, не на ровном месте. До того, как появились «Люди вольные», был ансамбль с похожим названием. Вот. И там как раз, ну, скажем так, был некий думвират, который в итоге распался. Вот. И когда мне, в общем, пришлось делать свой проект, но поскольку вот художественная часть того ансамбля, она была и такая акустическая, инструментальная, она была больше на мне, поэтому, ну, там, во-первых, части ансамбля со мной остались, вот, и репертуар, который, в общем-то, я там делал, он тоже, ну, в общем, процентов на 80 отошел к «Людям вольным». Ну, то есть его там было некому исполнять чисто физически. Вот, и поэтому, получается, в 2015 году ансамбль был создан как бы...
На основе.
Ну, не на основе, как бы перетекя. В общем, ансамбль перетек из одного состава в другой состав. Но По поводу там казак, не казак, тут, скажем так, есть понятное дело, что такой формат, будем говорить, неаутентичных казачьих коллективов, ну, которые поют вполне себе стилизацию, обработки и так далее. То есть он имеет, этот формат, свой ряд поклонников, достаточно обширный. Вот. Ну, то есть и меня изначально в этот ансамбль, предыдущий, я имею в виду, пригласили того ради, чтобы вот, ну, я там как бы музыкальную часть поднял и так далее. А вот уже когда я стал, ну, полноправным руководителем своего коллектива, тут уже мне захотелось, ну, как-то органично сочетать и, ну, такую аутентичную, ну, или условно аутентичную такую тему, и стилизация. И получилось где-то так процентов, наверное, на 25, я так думаю, что это у нас аутентика. Вот. А остальные 75, тут, да, мы можем это назвать и казачьей стилизацией, ну, то есть по своему такому и энергетическому запалу, и по духу мне бы, ну, по крайней мере, хотелось бы так, чтобы это соответствовало вот какому-то такому казачьему формату, но при этом не быть слепым подражанием кубанского казачьего хора. Это как бы у меня была принципиальная история. Вот, и поэтому репертуарно, чтобы ансамбль отличался от 90% тех вот коллективов, которые существуют в этом жанре. Вот. Ну и плюс еще, конечно же, тут дал некоторый маневр, собственно говоря, наш бренд. То есть люди вольные. Пожалуйста, мы можем петь казачьи. Скажем, кто нам запретит исполнять и стилизация, вот, мы же люди вольные, да. Вот, поэтому тут все очень просто, вот, ну и поэтому мы иногда, скажем так, может быть, для аутентиков мы чужие, но и для таких откровенных стилизаторов мы тоже немножко какие-то там сильно уж аутентичные. Но, видимо, такая у меня карма, тут так же, как и в ансамбле Иван Купала, когда они для рокеров были сильно попсовые, а для такой откровенных попсарей были сильно там рокерные или фольклорные. Ну, то есть, вот когда в междуформате таком пребываем. Вот. Но не вижу в этом ничего плохого. Да, по крайней мере, то, что мы исполняем, мы стараемся это делать честно, от души, без вот этого переигрывания, которого, в общем, я осознанно ухожу. Тут надо сказать, что мне в подмогу как раз вот этот вот опыт моей работы в театрах и вот этих музыкальных драматических коллективов, в которых я поработал вот в студенческое время и не только. Вот. И я уже, ну, как-то понимал, что такое хорошо, что такое плохо, где тебе люди верят, а где ты вот из себя вот делаешь вот это, и народ с концертов начинает там как-то валить. Вот мне этого и хотелось избежать всегда.
Вот люди вольные, вольны исполнять все, что угодно. Я помню, как раз в тот период, когда я уходил из коллектива, ввели песню «Корыто» украинское. Вот, да. Рома, скажи мне честно, зачем? Как бы мы ни зубрили, даже вот тогда вот ты специально привлекал барышню, которую там на украинскую мову эту вот прям вот переводила этот текст, но все равно же слышно, что москали поют эту песню. Зачем эта песня вообще? Вот. И подобные песни вводятся в репертуар.
Ну, ежели бы мы были бы приверженцами, ну, какого-то определенной казачьей традиции, я имею в виду, ну, например, там, либо донской, либо там кубанской, либо там гугорской, терской, это был бы вопрос уместный. Вот. А поскольку, опять же, мы, это еще одно из наших подназваний — столичные станичники, да, то есть московский коллектив, который вбирает в себя творчество и тех, и этих, и этих, то почему ты считаешь, что должны быть, например, запорожские казаки обделены вниманием? Вот. А понятно, что справиться с украинским диалектом — это, ну, отдельная история. Ну, я тебе хочу сказать, что мы на тот момент, когда ты покинул нас, да, это было там языколомание, и это было сложно. Но мы совершенствовались. В один момент даже мы ее прям спели. Я дал послушать носительнице языка. Она говорит, ох, говорит, я прям как на хохлядской свадьбе побывала. Вот. И мы даже, в общем-то, в фестивале «Москва в ритмах народов мира», где мы выступали, вот мы там как раз вот исполняли то самое корыто. Вот. Ну, скажем так, может быть, это было не идеально с точки зрения фонетики. Вот, и к нам потом... Но зато это дало прекрасный повод нам подружиться с Украинским культурным центром. Вот, которые ребята там тоже присутствовали, ну, в гостях. Вот, они там сказали, ой, ну, мы, конечно, понимаем, что вот вы москалики-то, но, говорят, но все равно молодцы, нам очень понравилось. Я говорю, о, прекрасно, мы с вами будем дружить. Вот, и мы с ними стали дружить, и даже у нас было выступление вот на Арбате у них, который культурный центр. Вот, поэтому все, что не делается, все не напрасно.
Ладно, хорошо, приму. Есть такое понятие в народной среде, в фольклорной, как клюква. Если взять вот коллективы, в которых ты участвовал, которыми ты руководил, сейчас руководишь, вот насколько ты считаешь, они клюквенные? Или все-таки это вот про традицию? Или про что-то третье?
Ну, смотри, Витал, в принципе, по ходу нашей беседы уже можно было понять, вот, скажем так, мое некоторое, ну, в правильном смысле, лавирование между клюквами и неклюквами. Я расскажу такую историю интересную. Полезна ли клюква? Насколько она вообще может быть вот эти витамины полезны или они могут быть не полезны? История такая. Вот будучи студентом Гнесинской академии музыки, где все-таки вот в мое время там преподавала и Ерохина Наталья Владимировна, и Котов Андрей Николаевич, и Табачкова Наталья Владимировна, которая до сих пор там режиссуру преподает, и Шилин, собственно говоря, Алексей Иванович, на секундочку, вот, который, в общем-то, была такая волна, ну, в общем-то, где был в тренде такой тру-фольклоризм. Вот. И, в общем-то, всякого рода такие вот, ну, как бы госколлективы и прочие около такие, значит, это считалось, ну, как бы так, для этих, для гнесинцев не очень прилично, что ли. И я, наверное, тоже как бы так считал бы, наверное, до тех пор, пока я не попал на юбилей, по-моему, 80 лет было, вот пресноупомянутой Нины Константиновны Мешко, который происходил в КЗ имени Чайковского. Ну, в каком году, сейчас не помню, но это вот был какой-то конец 90-х, начало. Вот. И, значит, я как-то попал туда, уж не помню, при каких обстоятельствах, и... Было много исполнителей вот от такого вот формата, который многие бы сказали, там, наверное, клюква, стилизация и так далее. И вот я сижу, смотрю это, слушаю, и выходят сольные особенно исполнители. И вот я на одном, втором, на третьем понимаю, что я как-то нечаянно уже упираюсь в грядушку стоящего впереди кресла лбом, ну, потому что как-то меня вот так вот вырубает. Вот, и тут, значит, ну, там мне спутница вот так вот толкает, типа, не так громко храпите. Я такой... А, и тут объявляют. А сейчас с поздравлением поздравить профессора Мешко. Кубанский, академический, ордена там, трам-пам-пам-пам-пам, казачий хор под управлением Виктора Захаровича. Вот я так вот думаю, ну что, и еще бегают. Кубанская народная песня, распрягай-то, хлопцы. Я думаю, блин, ну вот уж что уж можно было уже. А вот, я так смотрю, и выходят такие, ну вот эти вот все мужики с этими, с усами, там, с папахами, тра-та-та, становится еще в несколько рядов найти. Вот, и для меня, в принципе, как бы, с одной стороны, все предсказуемо. Ну вот, пошло вступление. Поп-поп-поп-помц-помц-помц-помц-помц-помц. И пели они, в общем-то, достаточно, как бы сказать, классическую форму с этими, с разгоном в конце, там все это. Вот. Но тут вот я, ребята, почувствовал нечто интересное. Что вот, вот от этой вот массы, там 100 человек, плюс еще там вот этот оркестр с ним сидит, идет вот со сцены в публику какая-то невероятная энергетика. Я чувствую, что я не то чтобы там вперед, а меня вдавило вот так в эту спинку. То есть музыкально для меня было все понятно. Но я не знаю, что там было. Там была, может быть, это звуковая масса. Может быть, там была настолько скорее уверенность в том, что они делают на тот момент, что я им поверил. Я поверил и понял, что да, это имеет место быть. Может быть, потом я мог это видеть через экран телевизора или еще как-то, мне это могло так не... Но тогда это было для меня сильное впечатление. А потом они еще после этого сделали, там у них там танец такой, кузнец, как-то такой называется, там такой выходит дядька в такой этой вот с оголенным торсом и начинает, значит, ковать там кузнец. Вот. И потом они начинают там, значит, эту фланкировку и шашками, и мечами вот так вот. Просто пригвоздили меня этим мечом. Вот, вот понимаешь, я тогда подумал, что да, это воздействует на, даже, казалось бы, на такого фольклорного сноба, как я. Понимаешь, вот я пришел, и мне вот этому гнесинцу нос утерли, понимаешь? Я подумал, что можно и стилизацией воздействовать на людей по чесноку, понимаешь? Ну и в то же время я мог прийти на какой-то, ну, казалось бы, там самый
аутентичный
коллектив, который вот говорят, что мы вот поем, вот чуть ли не там не снимая, вот так вот там, понимаешь, слушая по записи. Я слушаю. И не то, чтобы меня не впирает, но я понимаю, что они это делают как уже, ну, такой слепок, который ничего общего с исходником не имеет. Можно ли повторить ту аутентичность, которую несли исходники, я имею в виду там бабушки и дедушки, которые там вставали там с восходом солнца, там занимались земледелием, скотоводством и собирательством, просто людям, которые это взяли, просто перекопировали. Вот тут для меня тоже неразрешимый вопрос. Можно ли так? Может быть, где-то и можно. Но тогда нужно хотя бы, ну как сказать, осмыслить это образно. И почитать историю, вжиться. Если съездить в экспедицию и там помочь им это взрыхлить землю, то это вообще идеально было бы. Вот, и в этом смысле немногие коллективы, вот именно, ну, я имею в виду аутентичные, могут меня пронять вот так вот по чесноку. В этом смысле я могу большой респект и уважуху выразить Галине Яковлевне Сысоевой. Не знаю, что они там, пахали ли там в поле вот эти там ее артисты или еще что-то делали, для меня это загадка. Но я их могу слушать, и я им верю. Не знаю, какие у них там вот... Но я знаю точно, что Галина Яковлевна очень глубоко работает с образом. Не будет образа, не будет этого понимания. Это будет просто набор букв на ноты. Даже пусть ты это в диалекте исполняешь, и все чисто. Но это мое мнение, я его не навязываю. Вот, можете в комментариях написать и поспорить со мной.
Обязательно.
Скажите.
Пишем и спорим.
Да, Егорь, не умничай, Ломов. Смотри, вот как-то так.
Смотри, Ром, по поводу образа. Есть материал, есть манера исполнения, и вот как раз тот самый образ. Сейчас докачайка, висит большая растяжка, да, при входе ты там с гармошкой, твой коллектив «Калинушка», написано 15 лет, ну, видел же, да?
Это уже, получается, позапрошлогодний, да?
Ну, в любом случае, да, вот он висит там. И к чему? Есть среди народников, я встречал таких неоднократно, те, которые вот просто смотрят на образ и уже по образу понимают, будут они это слушать или даже не включат. Я к чему? Ну, явно вот клюквенные попсовые костюмы, не подпоясанные и так далее. Вот уже сразу понятно, что будет за материал исполняться в рамках такого коллектива. Ты и за стилизацию, и в то же время знаешь, что такое традиция. Но неужели вот этот коллектив нельзя как-то подвинуть к тому, чтобы они более были, ну, как бы не такие кукольные, что ли, без вот этих кокошников там вот.
Друг мой, ты очень строго подходишь к... Точнее так, очень претенциозно подходишь к вопросу нашего скромного, ну, пусть даже и образцового ансамбля народной песни. Смотри, если у художественного руководителя есть задача, ну, как-то вот блюсти вот все вот эти вот моменты, то он, наверное, и молодец. Вот, если у меня другие приоритеты, то я буду делать акцент на них. Если тебе это не понравилось с точки зрения внешнего вида, ну, ты, наверное, прав. Я даже с тобой спорить не буду. Но, говоря про наш ансамбль, Калинушка, ну, я как бы не оправдываюсь. Вот, а, ну, скажу все-таки, что ансамбль здесь, у нас нету такой вот задачи сохранять аутентику. Пусть здесь будет наш Калинушкин фольклор, наши традиции, не подпоясанные. Да, не подпоясанные. Да я и сам сейчас сижу, ты видишь, не подпоясанные.
Я молчу вообще.
Но у меня есть обоснование. Перед тем, как мы встретились, я здесь провел концерт, отыграв 20 часа на сцене. Если я сейчас поишусь, то я буду здесь сидеть мокрый и течь буду. А так мне прохладно и удобно.
Вот. С тобой разобрались.
Вот. По поводу детей я могу сказать так. С детьми мы занимаемся уже, получается, 17-й год. И ансамбль за это время вырос вот, от 8 человек до 60 человек. И если бы была бы в этом какая-то фальшь или какая-то неправда, наверное, бы не ходили бы к нам люди. Но мы здесь, занимаясь не на базе музыкальной школы, когда приходят при этом иногда детки, да не то что иногда, мы в формате берем всех, вот, потом делаем из них общий какой-то музыкальный знаменатель, который выезжает на конкурсы, да даже на фольклорные конкурсы. И иногда звучат и выступают более убедительно, будучи неподпоясанными, чем какие-то коллективы, у которых вот руководитель обратил внимание на внешнюю оболочку. Но вот с какими-то, например, моментами те же самые образы недоработаны. А занимаясь детьми, кокошниках. Я буду тебя иногда тоже подкалывать. Вот, я им как раз вот акцентирую на том, что коллектив должен исполнять образно, а не безобразно. Вот, и мы можем взять и спеть какие-то несложные, даже и фольклорные вещички. Вот. Ну, тут еще я должен вот что сказать. С недавних пор. Уже позже, чем тот плакат, который ты видел. Uh-huh. У меня здесь появилась замечательная коллега, вот, Оксана Аляева, которая работает с младшей группой. Вот, и она как раз вот к этому вопросу она подошла серьезно. Вот, и если, ну, там на меня можно было бы накатить баллон и сказать, что ж ты, мол, Ломов не досмотрел, что у тебя дети не подпоясные. А вот она... Ну, работая сейчас уже вот второй год, начиная, вот она уже вот к этому вопросу подходит более тонко. И, ну, понятно, что сразу не нагрузишь всех там родителей, ну, чтобы у вас было там три комплекта костюмов. Вот, но вот они этим летом уже собираются шить, ну, там, третий, скажем так, вот набор костюмов, который будет исполнять аутентичная швея, ну, в смысле, вот, которая в теме. Вот. Скажу честно, по поводу внешнего, мне это было всегда, ну, скажем так, второстепенно.
Ты больше про содержание, да?
Я больше про содержание, по возможности про музыкальность, скажем так, конечной цели того, чем, для чего мы это делаем. Если мы говорим про самодеятельные коллективы, то вы можете нас хоть там 300 раз общухать и сказать, что у вас там не соответствует там одежда тому репертуару, который вы поете. Но в то же время те благодарные зрители, перед которыми мы выступаем, публика, а это зачастую, ну скажем так, люди, которые не могут позволить себе прийти на концерт, а мы сами к ним приезжаем в больницы, в дома престарелые, и они, и мы делаем их немножечко счастливее в неподпоясанных костюмах. И задача, которую я ставлю детям, она такова, что когда мы приезжаем выступать перед, иногда даже перед безнадежными больными, то мы на время выступаем в качестве обезболивающего. И вот если вы, ребята, придете и будете петь это, ну, не осмысливая своей миссии, то тогда людям эта витаминка не в пользу придется. А вот если вы будете осознавать, что вы делаете и для чего вы делаете, вы тогда выйдете и сделаете это так, чтобы люди хотя бы на какое-то время забыли вот об этих своих проблемах. Вот, поэтому тут бабушка надвое сказала, может быть, приедет коллектив аутентично одетый, а витамина-то не будет в выступлении. А другое дело, приедет Калинушка, сегодня там мальчик один, я его об этом не просил, из средней группы стоял, там Родион, и пол песни делал вот так вот. Вот, это аутентично? Наверное, нет. Но это было весело и от души настолько, что и это был полный, такая, полный фристайл, я бы так сказал, потому что на репетициях этого не делал. А тут у него вот душа так развернулась, понимаешь? Вот так. Так что тут не надо никогда зацикливаться в какие-то рамки, а вот делали так, а вот делали и сяк. Вот. Может быть, тот аутентичный костюм, который значит, вот во всех вот этих вот аутентик фэшн показах используется, наши предки в шкуре из мамонта сказали, да что же это за попса такая-то. О, ребята, так вот.
Рома, дай бог и Калинушке, и другим коллективам.
Спасибо.
Многое лето, творческих успехов. Про экспедиции. В каких был? Куда, может быть, намереваешься?
Я не могу похвастаться богатым экспедиционным опытом, но те, скажем так, вот небольшие... Ну, опять же, смотри, что называть экспедициями. Понимаешь? Если мы берем, ну, как бы в чистом виде, что там РФС посылает, вот едьте туда и записывайте вот список песен, наверное, такого у меня сильно много нету. Но, однако, некоторый опыт тоже имеется. Вот, причем еще до того, как я стал студентом вот, даже Воронежского музыкального училища, приезжали к моей бабушке, ее подруге, и они, в общем, после душевной беседы и такого обильного застолья, вот, начинали петь нехарактерные для наших радиоприемников и телевизоров песни. Меня это очень заинтересовало, и я даже, наверное, уже учась в музыкальной школе на фольклорном отделении, я думал, ничего себе, какие песни классные. А дай, ну я же слышал, что там есть какие-то экспедиции, что-то такое там записывают. Вот, и я, значит, притаскивал отцовский двухкассетник и просил их, бабушки, спойте, пожалуйста, песни, которые вы только что пели там за столом. И они пели. Была баба Таня, которая, она такая, ну как бы так, басила, скажем так, она основу. Вот. Бабушка моя, у нее был не сильный голос такой, ну, может, слабоватый такой. Она старалась где-то там середочку, но они, что самое интересное, говорили: Нинке, маму мою, иди нам подтяни верха. И моя мама, городская, в общем-то, по всем факторам женщина, которая не была замечена ни в каких фольклорных, так сказать, образованиях, она садилась с ними. И начинала вдруг голосить вверх, подпевать им. Я никогда не слышал, чтобы моя мама пела фольклор. Вот. Это для меня было какой-то... Ну, то есть, может быть, для нее это было как, ну, типа, ну, в детстве там бабушки пели, я слышала, ну, вот я вот сейчас им подтяну, вот, оно так, это, типа, не совсем мое, но она это пела. Я думаю, мам, слушай, ты же таким голосом не поешь никогда. Ну, это там, говорит, в деревне, то есть, она к этому серьезно даже не относилась. И я, что самое интересное, потом уже, учась в Москве, я приехал, и я успел записать маму. Я сказал, мама, а помнишь, вот ты с бабушками пела? Uh-huh. Я на кассету его записал. Кассета, к сожалению, потерялась. Ну, как часто бывает. Записал я там песен, ну, так думаю, песен 8 разных. Слушал их потом. И говорю, ну, я их слушал, я помню, давай теперь со мной будем петь. Вот, и мы с ней взяли и на диктофон на какой-то записали. И эта запись у меня в ВКонтакте, там есть... Две песни, где мы поем «Скакал казак через долину», такая распевная она там, и гармонии там такие, знаешь, не вот тебе непростые. И еще одну песню, проехал станцию Одесса и Севастопольский вокзал, Севастопольский вот это вот. Вот, и то есть мы пели с мамой на два голоса, понимаешь? Я старался максимально, она пела не так, как она говорила, она пела вот каким-то таким белым открытым звуком, вот, ну... Она так обычно, если пела, старалась там под кого-то, под, ну не знаю, там, под Русланову там, или под Мордасову. Вот. А тут она как бы, у нее какой-то такой этнический вокал пробивался. И я старался под нее уже, чтобы вот сочетаться вот так вот, понимаешь? Успел записать две песни, понимаешь?
А напоешь, может быть, сейчас вот про Севастопольский вокзал, что там было?
Давай попробуем. Куплю я ленту в три аршина, краечки ветер завивал. Садилась милой на машину, кондуктор двери закрывал. Садилась милой на машину, кондуктор двери закрывал. Ну, это мама там вверху потягивала. Дальше это. Проехал станцию Одесса и Севастопольский вокзал. На полустанке становился, сказал красавица, я прощаю, ну, прям со с этими огласовками. На полустанке становился, сказал красавица, ну, прям вот на разрыв. Я прям вот так вот думаю, понимаешь.
Здорово, не слышал.
Да, такой вариант.
У тебя есть не только музыкальные, так скажем, в чистом виде проекты. В данный момент мы сидим в Ломовом музее.
Да это же самый музыкальный проект, который может быть.
Он больше такой все-таки, да, вот про педагогику, наверное, да, про просвещение или как?
Ну, опять же, это не сухая теория. И более того, вот экскурсии, которые проходят регулярно, ну, по меньшей мере, раз в месяц. Вот, а то и несколько раз в месяц. Вот, здесь у нас они проходят в таком, даже не то чтобы теоретическом ключе. То есть, разумеется, на каждом инструменте, который я в процессе экскурсии, значит, повествую публике, я мало того, что на нем играю, еще небольшую предысторию рассказываю. Вот, если раньше я, например, рассказывал, ну, про инструменты, ну, так сказать, таким сухим, ну, не сухим, конечно, языком.
Так.
Да, дорогие друзья. Вот, то сейчас буквально вот проект, который мы начали делать, это второй большой проект, который мы делаем с поэтом Евгением Меркуловым. Вот, это музыкальные инструменты, то есть инструменты Ломового музея. Его суть в том, что поэт каждый из этих окружающих экспонатов, а их около сотни, запечатлел в небольшом восьмистишии, в котором очень метко, иногда там с юмором, рассказывается природа инструмента, вот где-то даже, наверное, его звучание описывается. Ну вот ради интереса давай попробуем про какой-нибудь инструмент, попробуем на память рассказать. Ну.
Вот черепашка, вот гармошка, черепашка.
Не маши руками тут, не вздыхай так тяжко, вишь, гармошка лилипут или черепашка. По размеру ей, увы, клавиш не додали. Но услышать это вы сможете едва ли. есть вот так вот.
Класс.
Вот, и вот каждый из инструментов, вот черепашки и остальные инструменты, и духовые, и ударные, все это запечатлено вот в таких вот интересных стихах.
Планируете фильм, может быть, какой-то сделать?
Планируем издать это в виде книжечки. И планируем, чтобы книжечка была еще с видеоприложением, ну, разумеется.
Стихи плюс, да.
Да, то есть это отдельно. Сейчас мы пока заняты другим проектом.
Сейчас про него тоже поговорим. Вот меня вот интересует, вот прям вот смотрю, братья Потехины. Просто шикарная гармошка.
Да, ну тут надо сказать, что это Страдивари среди гармошек. Вот, то есть вообще, конечно, гармоники это... Мало того, что поздний инструмент, вот, и вот в этом углу мы можем увидеть десяток их представителей, представительниц. Вот. Но нижегородские гармоники, они отличались всегда своей такой вот особенностью и ярким тембром. И удобством клавиатуры. Вот. Ну, то есть, когда вот берет гармонист, и он прямо уходит в инструмент. Это вот про эту гармошку. Ну, а среди нижегородских мастеров вот, отдельным таким вот брендом стоит артель братьев Потехиных. Вот. И то, что вот у нас эта гармошка теперь есть, это нам большая-пребольшая радость.
Фендер среди нижегородских. Гармошек,
ну,
да, можно сказать.
Наверное, Страдивари.
Страдивари, хорошо. Сыграешь?
С удовольствием.
А это изюминка нашего музея. Я бы сказал, гармонь Страдивари, но по факту получается гармонь братьев Потехиных. Известный такой нижегородский бренд. Отличается своей звонкостью и удобством игры. Ансамблем детским выступать в Дубну, и там такой зал большой, там, по-моему, даже как бы не тысячник, он такой здоровый, вот, я вышел, я пою в микрофон, а гармошка просто висит как уровнем ниже, и ее слышно, то есть она пробивала, потом я смотрел на записи, то есть вот, что называется,
моща,
да, мастеровое такое.
Совершенно недавно в интернете увидел такой проект, как «В моей смерти прошу никого не винить», в котором ты, Ром, исполнил роль белогвардейца, да, который читает стихи. Расскажи подробнее, что это.
В список вопросов, что мне интересно, входит, конечно, и жизнь казаков.
Тоже интересно, что, как ни странно, этот проект имеет карантинные корни. Когда, значит, все были музыканты в заперти, значит, мой товарищ, ну, в общем-то, известный многим фольклористам такой этноподвижник, наверное, можно его смело назвать, Павел Коротков, он же Африканда, вот, значит, придумал такой World Online Fest. суть которого сводилась к тому, что музыканты, сидя, ну, кто-то у себя на дому, кто-то в студиях, значит, проводят такие карантинные сеты в прямом эфире, соответственно. И таким образом был учрежден YouTube-канал, который, ну, набрал себе достаточно быстро, ну, свою аудиторию. Сейчас там, по-моему, около 5000, если я не ошибаюсь, подписчиков. И надо сказать, что помимо музыкантов, которые, ну, в общем-то, имели такую, ну, world music природу, сюда же и этно входило, разумеется. Вот, то есть я был, по-моему, вторым, кто принял участие в этом, как раз с инструментами. Вот, то есть домой себе привез отсюда инструменты, из своей квартиры вещал, рассказывал. Вот, получился такой эфир интересный. Вот, и после того, когда, ну, уже актуальность именно такой вот самоизоляции уже упала, вот, но на канале возникли еще некоторые такие подкасты, или как правильно это назвать. Вот, например, там был такой «Спокойной ночи, мужики». Вот, значит, где, значит, Былинник рассказывал, Александр Маточкин, вот, он рассказывал былину, и потом, значит, что-то играл, по-моему, даже какие-то вариации на тему Гребенщикова, что самое интересное. Ну, как бы фольклоризируя тем самым музыку. Вот, то есть у него было несколько таких вот былин. Вот, и, значит, один из... Да, потом была, значит, по-моему, женский образ был какой-то, вот сейчас уже точно, извините, не помню. Вот. И, значит, мне Паша предложил, говорит, а давай, значит, попробуем, вот, чтобы ты сделал образ такого, ну, типа, этого Верещагина а-ля...
Уходить с баркаса?
Который... Да, 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 да. Вот, типа, такой, который, вот, что же, типа, прокакали свое отечество. Вот. И вот он как бы свои мысли какие-то выражает. Вот, и я говорю, ну, да, ну, а как вот, я, мне пока было непонятно, что и как это сделать. Я, собственно, идя легким путем, обратился к поэту и говорю ему, Евгений Юрьевич, вот смотри, вот, может быть, нам сделать какой-то такой, и, или сначала, да, думали, что, типа, может быть, образ какого-то такого белогвардейца, который там в эмиграции. И, в общем, мы потом доработали этот образ до того, что дух, то есть призрак белогвардейского полковника в эмиграции, Пал Палыча Заломова, вот, значит, он, как бы его дух приходит в наше время и задает злободневные вопросы своим потомкам. Причем у нас очень как-то достаточно логично этот, ну, образ, он ушел из всякого фана такого, то есть он стал таком более посерьезке. Вот. Ну, в то же время там есть некоторые там ироничные нотки, да, вот, но поэт вот стал делать вот такой вот образ. И поскольку вот, ну, я абсолютно на полном серьезе считаю его гением.
Это вот кто как раз и про инструменты.
Который про инструменты, да? Который для людей вольных делал программу «Полководцев». Это все вот Меркулов Евгений Юрьевич, дай бог здоровья ему. Вот, он, значит, прошлым летом, то есть этому проекту еще года нету, он стал, значит, воплощать вот эту идею белогвардейскую, значит, от имени вот этого призрака белогвардейского полковника, который вот задает вопросы своим потомкам, говорит, добились ли вы то, за что боролись. Вот, и там огромный круг тем, то есть сейчас мы выпустили 3 пилотных выпуска. Это, значит, «Разрешите представиться», «Об эмиграции» и «Об образовании». То есть он рассуждает и задает вопросы. Что же вот у вас раньше, например, если мы плыли от безысходности в эмиграцию, а вы сейчас туда лезете, чего ради? Спасайте свое отечество, друзья. Нет никакой гражданской войны, ну, слава богу.
А глубоко.
Вот, да. И, вот. Или про образование. Вот там сейчас вот мы серию тоже выпустили. Что, господа, ведь у вас было лучшее в целом мире образование. А сейчас, как Европа с Америкой изучают российские опыты, ну а мы их ошибки намеренно повторяем как глупые роботы. Ну, то есть там очень... И очень большой круг тем, то есть получился 41 стих на эту тему.
На каждый стих будет серия?
Мы очень на это надеемся. То есть, ну, понятно, что это требует, ну, в той форме, которую вот, многие успели видеть, это требует материальных вложений. И сейчас, на данном этапе, мы сами вложились, и достаточно серьезно. Вот, но мы очень надеемся, что найдем меценатов, инвесторов, которые, ну, хотя бы помогут нам выйти в ноль. Вот. Потому что это, как ты понимаешь, не коммерческий, не попсовый проект, а этот уже проект, ну, как бы для осмысления. Да. И вот когда вот мы сейчас вот разослали, некоторые пришли такие отзывы, ну да, интересно, но не все понятно. Вот. Ну а с другой стороны, а если вот люди привыкли уже мыслить категориями, прошу прощения, там, ТикТока или вот чего-то такого клипового мышления, то иногда не понимают, а в чем там подоплека или там какие там некоторые метафоры, которые им, например, непонятны, потому что люди не читают уже все. Вот, но это пусть будет наш такой посыл в вечность.
Ну так, вот эти серии сделаны качественно, конечно, реально заставляют задуматься, поэтому, ребят,
подписывайтесь. Пожалуйста.
Это того стоит.
Да, ждите серии. Мы
как
будем...
называется канал?
Канал называется... А, ну это если на Ютубе, то канал называется World Online Fest, WoW. Вот. Но есть группы в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. Вот, называется «Вопросы потомкам». Вот, то есть несложно найти «Вопросы потомкам». Вот, Павел Павлович Заломов, вот он там задает непростые вопросы.
Как сам считаешь, удалось вжиться в роль именно вот белогвардейского полковника на минуточку?
Мне, я не очень люблю вот как бы давать самооценку такую. Мне проще говорить, что почувствовали люди при этом. То есть я ну, во многом ориентируюсь на отклик зрителя. И я хочу сказать, что многие, да, сказали, что мы увидели, ну, не то, что там Рому Ломова, который там играет на гармошках и прочее, а мы вот поверили, что да, это вот тот самый персонаж, которому, от которого хочется еще услышать в дальнейшем. Но не все. Кто-то говорит, мы принципиально за красных, поэтому даже не подходи.
Мы сейчас не об этом. У меня вот ассоциация, параллель такая пробежала, «Дни Турбиных».
Да, конечно, когда мы готовились, я, в общем-то, и кино смотрел, и там и не без Булгакова, и, в общем-то, нужно было найти тот вот образ, который бы не был вот бы таким, ну, скажем так, комичным. Потому что у нас зачастую там вот в нашем и кинематографе, там вот какие-нибудь эти «Неуловимые мстители», там, где вот их вот, вот. А там были и глубокие образы. Это была, в общем-то, трагедия. Вот. И наша задача вот, ну, даже нет, не показать эту трагедию, а вот показать, что люди, которые, ну, в общем-то, любят свою Россию, вот они задают... любили тогда, я имею в виду, задают вот нам, современникам, эти вопросы, и как мы на них ответим.
Из всех проектов сегодня много перечислили, да, наверняка про какие-то даже вот и не вспомнили. Это вот если точно. Вот все брать, вот есть вот, ну, какие-то там любимые проекты? Favorite projects.
Каждый из этих проектов для меня как мой ребенок. А, скажем так, чтобы какой-то ребенок был любимый, а другой нелюбимый, такой я не стараюсь так идти. Когда я занимаюсь конкретным проектом, я стараюсь в него вкладываться вот по полной программе. Вот, если я в музее, то я люблю свои инструменты. Если я занимаюсь с людьми вольными, то я там растворяюсь. Если я залезаю на колокольню, я, значит, там буду звонарем, которого будут все с удовольствием слушать.
Куда сейчас движешься? Где тебя можно видеть, слышать там?
Меня не заметить может только, наверное, только слепой. Вот в этом смысле. Да, но с другой стороны, у меня нет такой задачи навязываться кому-то. Ну, то есть, кому нравится, тебе подписывайтесь, кому не нравится, тебе отписывайтесь. Все очень просто. Вот. Ну, а я просто занимаюсь тем, что люблю. Вот и все.
Самовыражение наше все. Смотри, Ром, сейчас 4 альтернативных вопроса тебе задам. Ну, где вот или-или, там будет 2 варианта. И тебе один из двух нужно выбрать.
Один из двух? Да. Ты с третьего не дано?
Да, третьего не дано.
Точно?
Да, точно. Блиц. Да, блиц. Итак, Воронеж или Балашиха?
Я, нет, не Балашиха. Если, если выбирать, то что железнодорожный.
А, ну, железнодорожный.
Я патриот железнодорожного.
Итак, да. Воронеж или железнодорожный, железнодорожный.
Не могу, опять же. Я Воронеж люблю тоже.
Надо выбрать одно.
Мне земляки не поймут, если я как-то отвечу по-другому.
Далее. Рожок или жилейка?
Рожок.
Здесь нормально. Владимирский, таки, да.
Владимирский рожок, да.
Казаки или мужики?
Казаки.
Иван Купала или люди вольные?
Люди вольные.
И финалочка. Что для тебя фольклор тремя словами?
Фольклор тремя словами. Опыт, мастерство, честность.
Спасибо большое. Сегодня с нами был Роман Ломов, музыкант, мультиинструменталист, художественный руководитель коллективов «Калинушка», «Стежки-дорожки» и «Люди вольные». Спасибо, Ром.
Спасибо.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Еволюли, еволюли, ляли. Места не находил, в балалайку играл. Еволюли, еволюли.